Доброе утро, дорогие братья и сестры. Давайте перед началом нашего поклонения мы поприветствуем тех людей, которые там сидят вокруг нас, находятся там справа, слева, там сзади, спереди. Давайте поприветствуем. Потом давайте перейдем к такой части. Выключим мобильные телефоны. Сейчас объявление для очень сознательных людей. Выключим свои мобильные телефоны, чтобы они ни вас, ни окружающих не отвлекали во время нашего поклонения. Вот. Ну, будем рассчитывать, что все прислушаются к этой просьбе и вы выключите. Потому что если вы не выключите, нам придется потерпеть, когда во время проповеди зазвонит ваш телефон. Вот, поэтому, пожалуйста, выключите, чтобы не мешать ни другим, ни себе. В нашей стране сейчас особенно тяжелое время. Это ни для кого не секрет, все, кто понимает контекст этой всей ситуации и масштабность этого зла, которое обрушилось на нашу страну, все понимают, переживают, молятся, и это правильно. Но как-то так оно смешано получается. А у нас сегодня праздник, вроде тяжелое время такое, а мы сегодня празднуем. Сегодня начало учебы в воскресной школе. Это праздник как минимум точно для детей. Я не знаю, как для преподавателей. Тоже праздник для преподавателей, да? Будем надеяться, они хорошо отдохнули за лето, поэтому они будут с большим удовольствием заниматься с детьми. И я хотел бы перед началом нашего поклонения обратить внимание на то, как в тяжелый период, в очень тяжелый период жизни апостола Павла, как он молился с близкими ему людьми. Это тогда, когда Павел ехал в Иерусалим, и он уже знал, что его там арестуют, и он уже будет так до конца жизни пленником. И когда он встречался с христианами в этих городах, через которые он проезжал, они совершали особую молитву. Я хотел бы прочитать это Деяния апостолов, 21 глава, с 3 по 6 стих. Это описывается путешествие Павла. «А коли показався Кіпр, ми залишили його по ліву руку, попливли в Сирію і пристали в Тирі, бо тут належало скласти вантажі з корабля. А тоді знайшли учнів і пробули тут 7 днів. Вони, спонукані духом, казали Павлові, щоб він не йшов до Єрусалиму. А коли ці дні скінчилися, ми вийшли і пішли, і нас проводжали усі із дружинами, дітьми, навіть за місто. А на березі, схилившись на коліна, помолились. І попрощавшись один з одним, ми піднялися на корабель, а вони повернулися додому». Видно, що в цей період Павла, він особливо тяжелий для нього, тому що він знав, куди він їде. І в тяжелий період своєї житті Павел, це не тільки в цій ситуації, в інших ситуаціях, він молиться на коленях. І, може бути, для нас це буде странновато, але він молиться на коленях в публічному місці. Тобто, вважайте, що Павел прийшов в порт, да, перед тем, как отправляться, они стали с близкими, там, с женами, с детьми тех людей, тех христиан, которые жили в Тире, встали на колени и молились Богу, потому что многие там люди плакали, потому что понимали, что они последний раз видят Павла. То есть такое тяжелое время было для всех тех людей, которые окружали Павла, для него самого, и он проводил это время в молитве. Сейчас действительно в наше время такое тяжелое, поэтому давайте мы тоже начнем наше поклонение с реального преклонения и проведем первую молитву за нашу страну на коленях. Потому что, опять же повторюсь, все, кто следит за ситуацией, не очень легко и неизвестно, как оно будет развиваться, но мы можем делать сильную вещь – это молиться. И по молитве святых своих Бог отвечает и действительно делает большие чудеса. Поэтому давайте совершим 2 молитвы. Это просто будет в тишине. Вы сами себе там это решите, кто за что будет молиться, у кого что болит больше на сердце, тот он будет молиться. Первое – это поблагодарим Бога за то, что в такое военное время мы можем проводить праздники, и мы ничего не ощущаем лично на себе, никаких дискомфортов, или там, тем более ничего не летает у нас над головами. Мы должны очень быть благодарны Богу за это время, которое он нам подарил. Это только лишь по милости Божьей мы можем в военное время радоваться и проводить праздничные служения. И второе, давайте попросим за нашу страну, за мир, за то, чтобы Бог вступился за нас, защитил и поскорее послал бы мир нашей земле. Давайте, кто может, для кого-то не проблема, мы встанем на колени и помолимся Богу, великому Богу, чтобы Он услышал наши молитвы, жалился над нами и послал свою милость.
время следующей песни у нас будет материальное служение, потом приглашаю церковь поучаствовать в этом служении. Отец, мы благодарим Тебя за эту возможность быть здесь, благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас, даешь нам возможность работать, зарабатывать, и мы просим Тебя, чтобы эти финансы служили для Твоего Царства, для расширения Твоего Царства, прославляйся в этом. Просим Тебя также за молитвенные нужды, которые в этой корзине, просим Тебя, чтобы Ты поучаствовал в них, и особо просим Тебя за нашу страну, чтобы Ты ее исцелил и благословил. Славим Тебя, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь.
Дорогая церковь, поздравляю с началом учебного года всех учащихся. Желаю вам благословений и успехов в вашей учебе. Объявление для молодежи. Я хочу напомнить, что с 19 по 20 сентября состоится чтение Библии. Мы за сутки хотим прочитать Библию. В пятницу вечером в 6 часов мы начинаем и заканчиваем также в 6 часов в субботу. Все, кто желает, пожалуйста, приходите, записывайтесь, звоните на телефон к Алене Мавенко или подходите лично, регистрируйтесь. Но если не зарегистрируетесь, но пожелаете прийти, ну приходите.
Так, сейчас у нас будет вся процедура начала учебы. Вот, первый звонок, но пока там ребята готовятся, или вы уже готовы, да? Я поприветствую гостей сейчас нашей церкви. И в первую очередь хотим поприветствовать тех людей, которые посетили нашу церковь с других городов, с других церквей. Если есть в нашем зале наши гости, наши братья и сестры, вот, это то, что мы Новые Заветы не дарим. Это просто мы приветствуем гостей из другой церкви. Пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вас поприветствовать и передать привет вашей церкви. Поднимитесь мне. Вот, отлично, передаем привет. Угу, спасибо. Присаживайтесь. Сейчас мы хотим поприветствовать тех людей, которые первый раз посетили подобную церковь евангельскую. У нас есть такая традиция, мы дарим всем Новые Заветы. Вот. Это вторая часть Библии, для того, чтобы люди читали Слово Божие и знали, что Бог там такого очень интересного оставил на страницах этой книги, очень важное для жизни каждого из нас. Поэтому, пожалуйста, поднимитесь. Люди, которые первый раз вот в нашей такой церкви, мы хотим вас поприветствуем. Так, сейчас, да-да-да-да, вот там еще женщина. Леша, на заднем ряду, пожалуйста, подойдите. Еще, может, кого-то мы не заметили, потому что... Самый задний ряд. Давайте еще раз поприветствуем наших гостей, особо важных таких. Вот, и сейчас можно уже приступать к детской программе.
Здравствуйте, мамы!
Здравствуйте, папы!
Здравствуйте, бабушки, дедушки все! Здравствуйте, гости!
Здравствуйте, наши!
Здравствуйте, дети!
Мы рады вам всем!
Лето подошло к концу, осень наступает, наша школа детворе двери открывает.
Классы заждались ребят, учителя тоже, к знаниям вести хотят, Бог им в том поможет.
Здорово, что в школе мы можем все собраться, чтоб учиться и играть, дружить и смеяться. Наша школа необычна, хоть и кажется привычной. Бог в ней трудится усердно, взращивает христиан.
Тех, кто в жизненной дороге будет ходить только с Богом, будет Библию читать, любовь к людям проявлять.
Начинает в ней учиться детвора с 3 лет.
А в 15 ждет их выпуск «Молодежь. Билет».
И сейчас мы приглашаем на сцену пройти тех, кому уже 3 года, кто готов идти в нашу школу, чтоб учиться и в Боге расти. Поприветствуем аплодисментами самых маленьких начинающих учеников воскресной школы.
Молодцы, ребята, вы, что вы в школу к нам пришли. Молодцы, родители, что вас привели. Поздравляем всех мы вас в этот звездный для вас час. И подарки вам вручаем, и всех вас благословляем.
Дорогие ребята, спускайтесь, пожалуйста, в зал, занимайте свои места, а мы давайте поддержим их нашими аплодисментами.
Какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом.
В нашем зале есть такие девчонки и мальчишки, кто уже писать умеет, а также читать книжки. В нашу школу давно ходят, но вот уже завтра переступят порог новый и сядут за парты, чтобы изучать науки, атласы и карты. Первоклассниками станут такие ребята, их на сцену приглашаем, мы их видеть рады.
Отныне будете в школах 2 учиться. Вам теперь придется больше потрудиться. В светской школе будете науки изучать, ну а в христианской – Библию читать.
Первоклашки дорогие, очень вы для нас родные. Мы поздравить вас хотим и подарки вам дадим. Дорогие ребята, спускайтесь, пожалуйста, в зал, занимайте свои места, а мы давайте поддержим их нашими аплодисментами.
Школьный двор словно лук, для руки это мало рук. Наши папы и мамы тоже. Привет, Полин.
Привет.
Как лето провела? Где отдыхала?
Я лето провела отлично. Ездила на море, ходила в гости, была в лагере. А ты как?
А я тоже здорово отдохнул. Купался, загорал. А ты куда идешь?
Я в библиотеку. Хочешь, пошли со мной?
Куда? В библиотеку? Не, я не люблю читать.
Как ты можешь так говорить, если ты никогда не пробовал?
Ну ладно, пошли в твою библиотеку.
Здравствуйте.
Ой, здравствуйте, ребята. Проходите, вы в библиотеку, да, к нам?
Да.
Проходите, проходите. У меня очень много различной литературы, вы можете почитать. Что желаете?
Ну, чтобы были истории, фантастика, приключения.
И чтобы было что-то романтическое.
Угу. Хорошо, есть очень много известных книг. Вот «Остров сокровищ», вот «Поллианна», «Дети капитана Гранта».
А что вы читаете?
О, я читаю очень удивительную книгу. Вы знаете, она мне очень нравится. Называется «Библия».
А о чем эта книга?
О чем? Ха. Вы знаете, в ней есть и приключения, и истории, и даже романтические моменты, и чудеса. В ней, в этой книге, очень много мудрости. Здесь говорится и о прошлом, и о будущем.
Я хочу эту книгу.
Я очень хочу ее прочитать.
Конечно, пожалуйста, ребята, пожалуйста, берите, читайте. Вот, для вас, пожалуйста, и для вас. Читайте, набирайте мудрости.
Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста. Господи, благослови этих ребят, чтобы, когда они читали, ты прикоснулся к ихнему сердцу, чтобы они услышали твои слова, и ихние жизни изменились. Аминь.
Библия – самая важная книга. Библия – это учебник для нас. С Библией утром ребята заходят в светлый, просторный, уютный свой класс.
Библию надо читать всем на свете, с детства до самых преклонных годов. В школе воскресной ее учат дети, дома с семьей закрепляют потом.
Ну и в начале учебного года нашим старейшинам есть что сказать, ободрить, вдохновить и мудро наставить. Много хорошего нам пожелать.
Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви. Поздравляю вас с праздником, с наступлением нового учебного года. Хотя, наверное, не для всех это праздник, да? Потому что я иногда слышу, когда дети так вздыхают, ну, опять в школу. Иногда родители вздыхают, опять школа. Да? Иногда учителя вздыхают, тоже опять школа. Но что интересно, обычно я это слышу про общеобразовательную школу. Про воскресную школу я чаще слышу другое. Наконец-то школа. Наконец-то будет воскресная школа. То есть дети ждут, когда же будут эти уроки в воскресной школе. И действительно, у нас большая привилегия или большое благословение, что в нашей церкви есть воскресная школа, и наши дети там могут учиться, могут там делать какие-то поделки, могут познавать Бога с самого раннего возраста. Вот, вы знаете, я недавно листал книгу притчи, и вот обратил внимание, что в книге притчи очень часто используется слово «мудрость». Говорится о мудрости, о премудрости. И вот, ну, как бы, всегда это замечал, но как-то не обращал внимания. Вот. И потом вот я на этой неделе посчитал, там больше 40 раз вот мудрость, премудрость, мудрость, премудрость. Вот. И возникает вопрос интересный, вот почему книга притч так много говорит именно о мудрости. Вот, например, вот я прочитаю несколько отрывков. Вот первая глава, 7 по 9. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». 8 глава. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконивают правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли.
Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполню». Еще один отрывок. «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Вот интересно, что таких отрывков много, где премудрость даже олицетворяется. Она выступает от первого лица. И она говорит, что «Да, пожалуйста, приходите ко мне, научитесь от меня. Я готова дать вам все самое лучшее». И описываются все привилегии. То есть, что оказывается, премудрость дает жизнь. Оказывается, вот мудрость, она лучше богатства, лучше золота и так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот я как-то так вот, когда это размышлял над этими отрывками, думаю, действительно, то есть, наверное, не столь важно, сколько у нас денег, а столь важно, как мы в нашей жизни принимаем решения, как мы поступаем в определенных ситуациях, как мы там, используем вот эти знания, эту мудрость. Вот. И это действительно важнее, потому что ты можешь быть богатым, но можешь быть глупцом. Вот. А быть мудрым гораздо это более привилегировано. Вот. И знаете, в наше время просто есть вот все возможности для наших детей, для нас взрослых, есть все возможности познавать эту мудрость. И как вот автор пишет, да, что начало мудрости – страх Господень. Вот с этого все начинается. Вот. Мы с вами все часть церкви, у нас как бы страх Господень есть. То есть мы встали на пути начала мудрости. Дальше остается только продвигаться по этому пути. Вот. У каждого из нас, я уверен, что дома есть там не одна Библия, да, ни в одном переводе, и, наверное, даже не на одном языке. По крайней мере, наверное, русских парочку, украинских парочку есть. Вот, то есть остается только тратить время для того, чтобы изучать и познавать Бога. Изучать эту мудрость, чтобы в нашей жизни быть гораздо мудрее. Вот, я призываю к тому, чтобы вот, не только наши дети, но чтобы мы, взрослые, вот, изучали. Изучали Писание, познавали Бога, познавали Его план, Его волю для нашей жизни. И пусть Бог прославится в нашей жизни, пусть нас благословит. А также желаю вот, учителям терпения, вот, силы и, естественно, тоже слушать голос Духа Святого. Потому что каждый урок – это действительно большое испытание. И Дух Святой знает, что нужно в этом уроке для каждого конкретного ребенка. То есть на учителях большая ответственность. Вот реально очень большая ответственность, потому что учитель может либо поломать ребенка, либо наоборот – дать ему путевку в жизнь и все сделать для того, чтобы он вырос таким человеком, каким хочет видеть его Бог. Поэтому вот учителя, пожалуйста, вы там старайтесь, чтобы быть чувствительными голосу Духа Святого. Пусть Бог вас благословит. Аминь.
Вот и готовы к началу мы года. В школе воскресной начнется урок. Но открыть его должен, конечно, всеми любимый наш первый звонок.
Звени, звонок!
Звени, звонок!
Уроки открывая.
В воскресную школу пойдет детвора.
Усталости не зная. Новый учебный год объявляем открытым!
Мы приглашаем всех ребят и учителей на молитву благословения.
Выходите, пожалуйста, вперед, церковь помолится за вас.
Я верну.
Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви, и приглашаю к молитве. Скажите, есть разница, да, когда мы молимся, и никто не выходит сюда? И сразу другое впечатление, когда приглашение к молитве, и пошло движение, и пошел гул. Давайте будем молиться. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь дни благодати. И все еще есть возможность свободно и беспрепятственно прийти в храм и совершить молитвы, благодарения, благословения, прошения и иметь такие служения, как воскресная школа. Господь дорогой, мы благодарны Тебе за то, что наши дети и учителя, и взрослые вернулись с отдыха, и мы надеемся, что все они отдохнувшие и не пострадавшие, Ты хранил их, потому что мы молились о них, когда они были в разных местах. Мы благодарны Тебе за то, что, несмотря на тяжелое время, которое сейчас переживает Украина, Ты все-таки благословил, и были лагеря, и были разные проекты, и театры, и репетиции, и все было, Господи, потому что Ты, Господь, и Ты контролировал, и в Твоей руке все было. И потому что мы просили и молили Тебя, и верили, и знали, что Ты не попустишь и будешь хранить и благословлять. И сейчас мы снова и снова благодарны Тебе за то, что можно вернуться опять в учебные классы. Можно опять просить Тебя о благословении на это служение, на всех участвующих, на всех участников, на всех тех, кто помогает, вливается в это служение, так или иначе, и учителя, и волонтеры, и помощники. И мы просим, чтобы Ты располагал сердца, особенно братьев. Мы всегда за них просим, чтобы была там мужская рука, чтобы детям было еще интереснее, чтобы они видели образец семьи, где есть и папа, и мама, и в этом духе воспитывались. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас патриотизму, любить свою земную родину. И очень просим, чтобы Ты благословил учителей и всех, кто там в этом служении, чтобы по ходу занятий они учили любить нашу небесную родину. Мы знаем, что Ты над этим всем. Благослови все, что будет происходить. Благослови детей, преподавателей. Помоги, чтобы еще детки вливались в нашу школу, чтобы приходили мужчины-преподаватели и сестрички тоже, Господи. Будь прославлен через все это. Еще раз Тебе благодарность, что Ты хранишь мир, что Ты благословляешь и продолжаешь благословлять. Дай нам не забывать, что чем больше мы молимся, тем больше есть надежды, и тем больше, Господи, Ты любишь, когда мы приходим к Тебе и говорим все, что у нас на сердце, а Ты знаешь и отвечаешь. Слава Тебе и благодарность Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
С началом нового учебного года, друзья!
Дорогая церковь, приветствую вас. Очень хорошо, что мы сейчас помолились за детей. У них начинается новый учебный год. Вы видели, какие они красивые, какие они разные. И мы понимаем с вами, взрослые, понимаем, что когда они пойдут в школу, то на них будет влиять, ну что-то будет влиять. Влиять вот этот мир, будет влиять окружение, где они будут находиться. Поэтому слава Богу, что эти ребята молодые, они находятся в церкви. И сегодня христиане имеют возможность повлиять на них в лучшую сторону. Кто знает, может быть, кто-то из этих парней будет будущий мэр города. Да. Или какая-то девчонка станет там министром культуры. Или министром образования, а какой-то парень президентом станет. Это все в руках Господа. Поэтому слава Богу, что эти ребята находятся в церкви. Это будущее Украины. Дорогие друзья, перед началом проповеди я бы хотел напомнить, что наша церковь, сейчас уже несколько воскресений подряд мы проходим книгу «Первая Коринфянам», помните? И я просто хотел вот освежить в памяти, что это за Коринф, что это за город. Мы узнали, что на то время это считался самый большой, ну, один из самых больших городов, с огромным населением, богатый город, где каждый мог заработать легко, там в порту грузчиком пару ходок сделать и заработать. Мы узнали, что в этом городе было многобожие, много различных идолов, ложных богов, и люди поклонялись им вот аморально, жили вот такой аморальной жизнью. И несмотря на такой греховный город, там возникла церковь. Благодаря апостолу Павлу возникла церковь, появилась церковь. Это нам говорит о том, что церковь может возникнуть где угодно, если Господь благословит. Какие проблемы были в церкви? Разделение, споры, ссорились и различные аморальные моменты. Я хочу сегодня поговорить о разделениях, потому что мы начали с третьей главы, и там как раз идет вот эта тема. Из-за чего вообще происходят вот эти разделения? Ну, из-за какой-то информации. Кто-то что-то сказал, я услышал, я принял, я понял это, я так живу. Кто-то говорит, нет, надо вот так жить, как говорит вот этот человек. Ну и там появились там, апостол, одни говорили, мы Павловы, другие Аполлосовы. Кто-то говорит, я Кифа, ну, к этой группировке принадлежу, да? Не секрет, что сегодня информационная атака идет очень сильно. Вы согласны? Достаточно включить телевизор или просто почитать газеты, и мы увидим, что сегодня идет информационная атака, и кто-то желает этой информации разделить. Это как инструмент для разделения. Делятся народы, делятся родственники, происходит разделение в церкви, и мнения разные. Кто-то говорит, что если разделение происходит, то это влияние того мира, прошлого, там СССР, все идет по старой программе, просто немножко завуалировано как-то. Вот. И поэтому происходит в нашей стране сейчас война, вот эти события, нападения на нашу страну. Вот, и доставляется вот такой дискомфорт. Вот. Но Павел говорит очень интересный момент. Почему происходит разделение в церкви? Давайте обратимся к Священному Писанию и откроем с вами 1 Коринфянам, 3 глава. Я прочитаю с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Мы видим, что есть проблема в церкви, да? И Павел желает решить эту проблему. Он говорит, я с вами уже говорил, объяснял, что-то рассказывал, но вы меня не слушали. Вы как, плотские. В одном из современных переводов «плотские» означает «люди старой греховной природы». Люди старой греховной природы. То есть вы уже несколько лет в церкви, вы уже должны были за это время измениться, но вы остаетесь людьми старой греховной природы, говорит Павел этим братьям из Коринфянской церкви. Почему? Ну и он еще пример такой приводит. Я кормил вас как детей, да, молочком питал. То есть вы как дети. Вы не можете нормально общаться друг с другом. Очень жаль, что бывает так в церкви, что человек ходит год, два, несколько лет, пять лет, может быть, больше, но никаких изменений внутренних не происходит. Не происходит. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, говорит такие слова. 4 глава, 22 стих. Послание к Ефесянам. 4:22. Я читаю. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу
в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, и перечисляет, что нужно делать. То есть, если ты пришел в церковь, покаялся, принял водное крещение, ходишь на собрание, то это не значит, что ты вот во мгновение ока стал уже святым, стал другим, стал каким-то новым, измененным. К этому нужно прилагать усилия, Павел говорит. Обновиться духом ума. Постоянно нужно обновлять свою информацию, которая в голове. Через чтение Библии, через изучение Библии, через молитвы, через общение с верующими. И говорит, снимите с себя ветхий образ человека. То есть вот эту вот греховную природу, прошлую, нужно снять. Ну, то есть мы понимаем с вами, что это труд. Это не так-то легко, правда? Нужно прилагать какие-то усилия. А я вот такой дерзкий. Я всегда таким был и буду. И так вот, как я сказал. А нет, подожди, тут уже не так надо. Тут уже где-то нужно смириться. Тут где-то нужно уступить кому-то. Тут уже по-другому нужно вести себя, друг. То есть что-то нужно отложить. Да? Христос ведь, когда пришел на эту землю, Он снял с тебя что-то грязное. С каждого из нас, и с меня тоже. Он снял греховную одежду, вот эту греховность. И дал новые одежды. Правда? Одел белую одежду. Вот как мы сегодня носим эти белые одежды, это ответственность каждого из нас. То есть нужно оставить прежний образ жизни старого человека. Поэтому Павел говорит, я не могу с вами общаться, как с духовными. Вы как будто бы дети, как будто бы младенцы. Павел желает решить проблему. Какая проблема? Давайте прочитаем. Читаем дальше. 3 глава Коринфянам с 3 стиха. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «Аполлосов», то не плотские ли вы?» Очень интересный момент. Он говорит, между вами происходят ссоры, разногласия, какие-то стычки, какие-то непонимания, только потому, что вы вот еще остаетесь в старой греховной природе, природе. Спорите, завидуете друг другу. Знаете, я хочу рассказать один пример. Я уже здесь год в этой церкви, ну, примерно, может быть, чуть-чуть больше уже. Вот. И мне нравится эта церковь. Вообще классная. Вот. Когда я попал сюда, я увидел много разных моментов хороших. Увидел, как люди служат. Ну, есть, которые, может быть, не сильно где-то проявляют служение, но кто-то очень хорошо служит. И мне нравится брать с них пример. Вот. А родился я духовно в совсем другой церкви. Она такая маленькая, там всего лишь 45 членов людей тогда было. И когда я попал, я был еще молодой, зеленый в 2002 году. Молодой. Это я сейчас догнал свой возраст. Вот. И знаете, я как раз попал в тот период, когда церковь, в церкви, в той, в моей первой церкви, происходили разделения. Братья ссорились, ругались. Кто-то хотел служить вот так. Говорит, надо вот так, надо что-то менять. Кто-то говорит, нет, надо делать как раньше, по-старому, по старинке. И я приходил на эти братские, знаете, ну, молодой парень, я только с мира пришел. Я не так себе представлял церковь. Я представлял, что люди там должны быть добрые, любить друг друга, уважать. Ну, такой наивный. А тут на тебе, потасовки там. Ну, я имею в виду в духовном плане. Не дрались, понятно. Ругаются, ссорятся. Слушайте, я уходил опустошенным. Мне вот тут было очень плохо. И к чему все пришло? Разделилась церковь напополам. Одни остались, другие ушли, основали другую общину. И вот той церкви, которая осталась, понадобилось, наверное, лет 7, чтобы восстановиться после вот того разделения, после вот той раны глубокой. Было такое уныние в церкви. Ну, это я говорю лет 7. Кто-то говорит больше, может быть. Ну, мне так показалось, потому что потом уже через 7 лет церковь реабилитировалась. Появился пастор, диакон, благовестник, ну, служители появились. А так церковь была без служителя. Очень тяжело. И это вот эти разделения настолько глубокую рану приносят человеку. Ну, и эту рану может исцелить только Господь. Мы это понимаем. Кто-то разделяется, а кто-то уходит вообще в мир. Поэтому мы с вами должны осознавать, что такое разделение. Ты хочешь ли ты участвовать в разделении церкви? Ну, я уверен, что ты скажешь, а нет. Конечно, нет. Тогда как видно, что ты, наоборот, созидаешь церковь? Как видно, что ты скрепляешь церковь? Как видно, что ты делаешь так, чтобы церковь строилась, росла? 1 Тимофея, апостол Павел пишет молодому служителю, в 6 главе, 4 стихом. С 3 начну. Кто учит иному, ну, я напомню, что в этой церкви там тема идет, он говорит о лжеучениях, там, как нужно поступать в церкви. И вот он дает совет молодому служителю. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего, Иисуса Христа, и учению о благочестию. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. И Павел здесь говорит, что что вот эти словопрения, подозрения, это все нездраво. Эти споры происходят между людьми, ну, нездравого ума. Это как какая-то, как вирус какой-то, который прогрессирует. То есть мы с вами понимаем, это нездраво. Ссориться, там, спорить. То есть будь здравым человеком. Будь здравым христианином. Об этом предупреждает Павел. Об этом предупреждает Павел. Говорит, вот так, вот такая проблема есть. Хорошо. А как решить эту проблему? Ну вот есть такие споры, разногласия. Я не люблю тебя. Я не могу, когда ты рядом находишься. Ты служишь? Ну, знаете, как вот бывает зависть. Ну, есть такие моменты, когда... Вот ты служишь, да? Вот гад, что ты служишь. Я вот служу, но надо вот как я делаю. Или вот те ребята лагерь провели, да? Сколько лагерей? 5? Фу, у негодяи. А я один только. Ну какая-то зависть нездравая. На границу поехали, да? Негодяи. Ну какая-то глупая зависть. И то, что я сейчас рисую, может быть, вы так и не думаете. И слава Богу. Но такое может происходить. Гоните от себя эти мысли. Это не здраво. Как решить проблему? 1 Коринфянам, продолжаем читать, 3 глава, с 5 стиха. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог, взращивающий. То есть он говорит, кто эти все служители, которые организовали церковь Коринфянскую, которые учат? Они только служители, то есть они ничто, он говорит. Ты ничто, а все Бог. То есть поможет мысль такая. Посмотри на себя, как, ну, как будто бы тебя нет. Уведи, не говори «я делаю», «я вот много делаю всего». Нет. Посмотри на Господа. Это Бог делает. Если бы не Бог, ты бы вот это служение не провел. Если бы не Бог, ты бы вот это доброе дело не сделал. Если бы не Бог, вот тот человек не покаялся бы через тебя. Все делает Бог. И он говорит, если вы так будете смотреть друг на друга, как ничто, то есть на месте каждого человека, ты, если ты будешь видеть служителя, через которого Бог делает, то проблема может решиться. Проблема может решиться. Иоанна, 15 глава, Евангелие от Иоанна. Есть такие слова. С первого стиха. Иисус Христос говорит, «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот привносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот так говорит Христос. А без меня вообще вы ничего не можете делать. Без Христа. Ни ты, ни он, ни тот служитель, ни я, никто. Если пребудешь во Христе, Бог через тебя это будет делать. Вот так вот на примере виноградной лозы Христос очень красиво показывает, как мы, как церковь, взаимосвязаны друг с другом и с Богом. Какая связь идет с Господом. То есть мы должны понять, что все делает Бог. Не ты, Бог. Обрати внимание на Господа. Это спасет. Хорошо. Значит ли это, что если Бог все делает за меня, значит ли это, что мне нужно служить? Ну а чего? Бог же делает. Чего я буду напрягаться? Да? Может и не нужно. Продолжаем читать с 8 стиха Коринфянам, 3 глава. «Насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение». И здесь Павел очень интересно показывает, что, конечно же, нет. Каждый получит свою награду. То есть не Бог за, Бог за тебя ничего, ну, то есть это не значит, что тебе ничего не нужно делать, если Бог что-то производит в твоей жизни. Нет, нужно тоже напрягаться. Каждый человек, каждый христианин, каждый служитель Божий, молодой или уже в возрасте, получит свою награду. Получит свою награду, так говорит Бог. Так говорит Павел. И есть очень хороший пример в Евангелии от Луки. Чтобы подкрепить эти слова, давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 19 глава, с 13 стиха. Вы помните эту историю, она очень известна. Когда с 12-го. «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. ну, не те мины, которые сейчас взрываются в Донецке, мы с вами понимаем. Денежная мера единиц. Такой слиточек серебра. Мера. И сказал им: «Употребляйте в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился этот господин, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Хочет человек что-то делать, не хочет, делает или не делает, все равно придет господин, все равно ему, этому человеку или тебе лично нужно будет предстать перед господином и получить свою награду. Кто что делал, кто как трудился. Мы помним с вами, да, там было три раба, один получил там в управление 10 городов, потому что мина принесла 10 мин. Другому одна мина принесла 5 мин. Вот, тебя над 5 городами. А третий сказал: «Да я его вообще в платочек завернул, закопал. Ну, мало ли. Я же знаю, что ты жестокий господин. Я боюсь тебя. Я просто хранил. Я просто ждал, что ты придешь, но просто хранил вот в платочек». И если мы дальше почитаем, то он очень жестко обратился с этим рабом. Помните, да? «Выбросите его». Каждый получит свою награду. Поэтому это твоя ответственность. Если бы вот Господь предстал перед тобой, какую бы ты награду получил? Просто подумай. Еще хочу сказать, что мы люди по своему человеческому мышлению, интеллекту, вот иногда оцениваем и даем награды вот по своему какому-то расположению к человеку или по своему интересу, если какой-то интерес имею к человеку, или по симпатии. Вот этот мне больше вот нравится, и вот ему награду можно так оценить, да? Случается такое. То есть мы люди склонны оценивать необъективно. Дарить что-то кому-то лучше, чем, ну, незаслуженные подарки давать, да? Бывает такое. Даже судья где-то вот в игре, если игра идет, если футбольный матч идет, судья может неправильно посудить, там, ошибиться. Потому что он человек, потому что мы все люди. Но Бог, Он не ошибается. Бог даст каждому свою награду. Независимо от симпатии или от каких-то привилегий, просто Бог оценит так, как Он это видит. Даст награду. Хорошо, тогда у вас такой вопрос возникает. А как тогда служить, чтобы получить награду? Что нужно делать? Как служить и в чем твоя ответственность? С 10 стиха Павел пишет: «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Павел говорит: «Я положил основание, я начинал развивать эту церковь, потом ушел, появились другие служители, продолжают это дело. Вот. Но это основание, он говорит, основание – это Христос. Другого основания быть не может». Помните эту историю, когда два строителя, вот, знаете таких двух строителей, которые построили два дома? Я думаю, что вы очень хорошо помните. Один построил на песке, без фундамента, а другой на хорошем, мощном фундаменте. И когда-то мне пришлось работать на стройке, как-то нужно было зарабатывать. И, вот. И я стал свидетелем одной истории, когда строитель, значит, делал фундамент, засыпал туда, вот в эту опалубку, там много камней таких мощных, бут такой, и начал заливать бетоном. И когда пришел хозяин, он говорит: не надо так делать. Почему? Я всегда так делаю. Засыпай щебень лучше, чем, ну, не большие камни, а мельче. И они начали спорить. Да нет, это бут вообще, это еще лучше. Тот говорит: да нет, я хочу, чтобы ты вот так этот фундамент сделал. Он же треснет. Ну, короче, спорили. И позвали специалиста. Слава богу, там рядом был человек, который занимался именно строительством хороших зданий. И они говорят: скажи, какой бетон лучше? Вот этот бута-бетон, вот с большими камнями или с щебнем? И он говорит: самый лучший бетон – это железобетон. Поэтому сейчас пока лучше железобетона ничего нет. Строят такие здания, когда делается металлический каркас, заливается бетоном, вот это будет мощно. Есть шанс, что дом простоит, устоит. Так вот, Христос, мы с вами понимаем, это вот этот фундамент, мощный, сильный, крепкий. И только на нем мы должны строить свои отношения друг с другом, свое служение, все, что ты делаешь для Христа, только на нем. Поэтому, если подует и ветер, и реки разольются, помните, да, испытания такие. Вот эти испытания, которые происходили в Коринфянской церкви, какие-то споры, какие-то непонимания, разногласия. То если ты на Христе строишь, если ты не человек со старой греховной природой, то ты, ну, твой дом, он устоит, твое дело устоит, и твое отношение с людьми устоит. Я продолжаю читать. Павел говорит: «Строит ли кто на этом основании из золота, из серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Павел очень хороший такой пример приводит, ну так, иллюстрирует. И те, и другие, ну, которые ссорятся, которые спорят, они строят на фундаменте, на Христе. Каждый человек в церкви, который служит Господу, он желает строить на Христе, во имя Христа. Да, только так, не иначе. Но оказывается, строительство происходит по-разному. У кого-то из материала сено, солома, дерево, а у кого-то золото, серебро или какой-то драгоценный камень. Более прочный камень, да, более лучший. Вот два вида материала. Ну, можно что-то построить такое интересное из соломы. Красивое, большое. Но если испытать огнем, ну, ясное дело, оно сгорит, правда? Мы когда-то на молодежке читали вот этот отрывок. Я говорю: так, у кого из вас есть... Не, не у кого из вас есть. Я принес с собой солому, сено и дерево. Взял зажигалку и говорю: давайте испытывать. Ну, мы немножко там поджигали, испытывали. Легко горит, да? Раз и все. Солома, сено быстро. Дерево еще так себе, еще погорит, еще дольше, так немножко надо ему времени. Но оно сгорит все равно. Потом я говорю: у кого из вас есть золото? Пожалуйста, дайте. Я через год верну. Ну, я шучу, я этого не говорил, конечно. Вот если бы я сейчас попросил золото, дали бы? Будем испытывать. Хорошо, дали мне кольцо золотое, мы нашли. Потом нашли серебряную сережечку. И колечко с каким-то драгоценным камнем там. Ну, не сильно, может быть, он там драгоценный, но, может быть, полудрагоценный. Начали испытывать. Золото, серебро, понятно, стояло. Но мы боялись, вдруг этот камень, вдруг он там какой-то, я не знаю, пластмассовый. И расплавится, девочка обидится. Ну, на свой страх и риск испытали. Устоял. Дело каждого, вот в тот день написано, будет такой день. День покажет, кто как строил. Когда мы с вами смотрим на места, где был пожар, мы же видим с вами, да, когда дом сгорает, все деревянное сгорает, все, что быстро воспламеняется, все горит. Остаются только мощные стены. Только мощные стены. Вот как ты строишь? Из какого материала? Это зависит от тебя. Делаешь ли ты это качественно, свою работу, или так? Абы как, лишь бы отвязаться или просто по каким-то другим мотивам. Делай свое дело качественно. 2 Коринфянам, Павел, когда писал вот это письмо еще позже в Коринфянам, значит, в 5 главе, 10 стихом, он пишет такие слова. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот так вот. Все равно придет такой день, когда мы встретимся с Господом, и Господь ждет от тебя отчета. Он посмотрит. Потому что все мы строим на Христе, на основании твердом, но строим по-разному. Готов ли ты сегодня дать отчет? Давайте пробежимся сейчас вот по этому отрывочку полностью, о чем мы сегодня поговорили, чтобы так вот закрепить, знаете, что сегодня Господь проговорил твоему сердцу. Первое, Павел увидел проблему, и он желает решить эту проблему, но есть сложности. Какая проблема? Разделение, то есть проблема плотской ум, старая греховная природа. Люди не изменились. Вот эта проблема. Вот эти люди несли разделение. Как решить эту проблему? Знать, что ты никто, а только Бог делает через тебя. То есть смотреть друг на друга, как на служителей Божьих, как на соработников, как на людей, которые строят одну церковь. Как служить? Качественно. Делай качественно свое дело. И я бы хотел, чтобы сейчас напоследок мы с вами просто поразмышляли. Если в твоем окружении ведутся нездоровые споры, ну или разногласия, ты это видишь, то как ты сегодня решаешь эти проблемы? Какова твоя реакция? Что ты делаешь? Может быть, вступаешь в споры и доказываешь свое, может быть, какую-то свою правоту или мнение? Или наоборот, как-то по-другому решаешь? Прославляешь ли ты в своем служении Бога? Или прославляешь свое имя? Вот ты делаешь какое-то дело, тебя похвалили, ты, да, классно, ну и я, ладно, ничего. Или ты говоришь наоборот, рад, что смог послужить вам во имя Бога, во имя Иисуса Христа. То есть как ты сегодня... Чье имя в твоем служении ты прославляешь, если есть какие-то заслуги или достижения? Как сегодня ты служишь? Можно ли увидеть качество в твоем служении? Ну, понятно, я не буду проверять, твой сосед, который рядом сидит возле тебя, он не будет проверять. Бог будет проверять, и ты лично сам, это твоя ответственность. Посмотри, как ты сегодня служишь, из какого материала ты строишь. Есть ли качество в твоем Божьем деле? Пусть Господь благословит каждого из нас во имя Иисуса. Аминь.
Сейчас я хотел вам показать фотографию. Вот интересно, вы знаете, кто сфотографирован вот на этой фотографии? Вот. Я специально просто вот в жизни человека взял эту фотографию. Никто не узнает этого человека? По крайней мере, мужчины должны знать, не? Правильно. Отлично. Это Калашников, Михаил Калашников. То есть всем он нам известен как изобретатель автомата Калашникова. Да? Вот. Он, в принципе, очень интересная у него такая судьба была. Он родился в многодетной семье с 17-м ребенком из 19. Но выжило только 8 детей. Вот. Он в детстве очень увлекался там, техникой разной, изучал принципы работы всяких там механических устройств. Вот. И когда в школе учился, ему очень нравилось там увлекаться геометрией, физикой. Там, мечтал в детстве создать вечный двигатель, ну, когда уже начал разбираться в этих науках. Вот. Но в реальности он стал известным своим изобретением, автоматом Калашникова АК-47. Да? Ну, в принципе, кто знает, этот автомат был, он выиграл конкурс в 47 году и принят на вооружение Советской Армии, вот, потому что там что-то там в нем было очень удачное. И с того времени вот этот автомат, он был где-то там 70 миллионов модификаций он во всем мире как бы был изменен раз. Вот. Но, то есть можно сказать, что этот человек был не просто, даже его имя называли там завод, там в России назвали завод. Этот человек даже был не только в своей стране известен, а по всему миру. Вот даже есть такое мнение, так говорят, что Россию во всем мире знают по трем вещам. Это водка, матрешки и калашников. Вот эти три вещи, которые известны России, ну просто все в принципе знают, что это с России. Как бы. Вот. И он умер 23 декабря. 2013 года, то есть в прошлом году еще год даже не прошел, как скончался вот этот конструктор этого оружия. И перед смертью, за полгода до своей смерти, он написал покаянное письмо патриарху Кириллу. То есть вот представляете, человек жил 95 лет, то есть он очень наслаждался своим изобретением, он был очень горд, что вот он настолько мог послужить обществу и своему народу вот этим изобретением. Вот. Ему очень было приятно, когда в его честь назвали завод. То есть, ну, как бы человек жил. И только за полгода до своей смерти вот, он что-то там задумался. Решил написать письмо, покаянное вот этому православному священнику. Вот. В этом письме он очень сожалел о том, что его изобретение лишало жизни людей. Вот. Он даже писал, что он чувствовал вину в том, что это изобретение, что он тоже причастен к этим убийствам, которое было совершено этим орудием. Вот. Пусть даже и врагов, но все равно он об этом очень сожалел. Христос говорит такие слова в Евангелии от Марка, сейчас мы прочитаем, 8 глава, там в конце написано. «Ибо какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Этот человек вот жил столько времени, никогда не задумывался, и что-то вот в конце жизни он задумался на, вот, на такой вещью, то есть что он в этой жизни сделал, что он принес для общества и вообще, как бы, какова его успех, его жизни. И вот этот пример, вот этот жизненный пример этого человека вот для всех нас служит хорошим примером, что даже если нам кажется, что у нас все хорошо, то есть все равно даже вот человек, который, может быть, никогда не задумывался над этим, в конце своей жизни он начал что-то анализировать свою жизнь. И это значит, что каждому из нас вот все равно придется предстать в такой момент, когда мы должны задуматься, как мы прожили эту жизнь. И вот лично этот человек вот так вот поступил. То есть, ну, он считал себя христианином. Вот. К сожалению, он, может быть, не знал, что действительно Бог может простить и не, там, не письмо нужно писать, вот, а действительно можно просто совершить там, просто молитву покаяния. Может быть, он так и сделал, то есть мы об этом не знаем. Вот. Но самое главное, что этот пример нас учит вот, вот такой вот простой вещи, что действительно, что нужно подумать о своей душе. Вот. Даже если ты там известен на весь мир, то есть придет такое время, когда ты задумаешься. И вот этот человек даже еще не встретился с Богом, хотя уже не встречаясь с Богом, он уже чувствовал, что придется отвечать за свою жизнь. Поэтому он как бы начал задумываться над этим. Точно так же для нас это может быть хорошим примером, тоже понимать, что когда-то настанет для каждого из нас такое время, когда нам нужно будет оценить свою жизнь. Вот, и переходя в вечность, переходя в тот момент, когда мы встретимся с Богом, подумать, то есть, что я делал в этой жизни, и насколько там моя жизнь, или там мое там служение, или мои дела были угодны Богу. Вот, и вот сейчас мы обычно всегда в конце каждого служения, сейчас будет у нас такое время, когда мы выделяем время для покаяния. То есть это такая, специально такое время у нас выделено в церкви, когда мы предлагаем людям подумать о их жизни, и пока не поздно, может быть, что-то изменить в своей жизни. Может быть, не дожидаться вот этого вот последнего времени, когда вот действительно придется там в попыхах что-то решать со своей жизнью, а оно такое придет. Вот мы даже вот видим по этому примеру. Вот можно принять час решения изменить свою жизнь и как-то уже представать перед Богом и готовиться к встрече с Богом уже, ну, с чистой совестью. А тем более, даже если кто-то из нас, там, допустим, недостаточно еще старый, он, может быть, кажется, что ему еще рано подводить там черту и как-то оценивать свою жизнь. Вот хорошая возможность для того, чтобы как можно раньше встретиться с Богом, чтобы меньше натворить тех дел, за которые, может быть, будет в конце жизни стыдно. И вот сейчас у нас будет то время, когда мы все церкви будем молиться за тех людей, которые еще не имеют мира с Богом. Вот. Если у вас есть желание, если вы чувствуете побуждение вот, покаяться, вы сможете это сделать. Тут будут стоять вот, братья-служители впереди, вы можете выйти к ним, вместе с ними помолиться. И действительно, ну сначала, опять же, мы дадим какое-то время, чтобы вы подумали, может, кого-то уже беспокоят такие мысли, может, кто-то уже начинает задумываться о смысле своей жизни. Вот. Хорошая возможность начать жизнь вместе с Христом, потому что только с Ним может быть полное удовлетворение, и только с Ним можно закончить жизнь и перейти в вечность без всяких там страхов и без всяких переживаний. И только Христос, благодаря Своему Слову, может научить нас жить так, чтобы нам не было стыдно за свою жизнь, чтобы мы ни о чем не переживали. Ну, может быть, мелкие какие-то вещи будут, но все равно, то есть жизнь с Христом, она сохраняет от многих вещей. И сейчас мы будем молиться за вас и дадим возможность каждому желающему покаяться перед Богом, смириться и начать жить вместе с Ним. Вот, поэтому давайте, братья и сестры, сейчас будем молиться. Всех, у кого есть желание покаяться, вы сейчас можете это сделать. Выйдите к братьям-служителям, они помогут вам помолиться. Вы совершите молитву Богу покаяния, и Бог по своей милости обещает через слово твое, свое, что Он простит каждого кающегося грешника. Вот, поэтому, если у кого-то есть желание, пожалуйста, кайтесь, мы будем ждать, будем молиться за вас. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты вот позволил нам сегодня здесь быть вместе, вместе поклоняться, вместе радоваться с детьми. Я Тебя благодарю за то, что Ты любишь каждого из нас, и для каждого из нас, Господь, Ты умирал, и каждый наш грех прощен и омыт Твоей кровью. Господь, помоги нам вот эту вот радостную новость или хорошее такое, можно сказать, утешение понести тем людям, которые это не знают, живут во грехах, вот, портят свою жизнь, вот, потом жалеют об этом. Многое уже нельзя изменить, Господь. И помоги нам как можно раньше донести Твою благую весть до людей, которые не знают еще Тебя. Прошу также за наших близких, родных, за которых мы уже давно, может быть, молимся. И они знают уже очень много, достаточно для того, чтобы уже принять решение посвятить свою жизнь Тебе, но что-то препятствует, Господь. Я Тебя прошу, используй нас, используй ситуацию, Господь, и жизненную, и как-то постучись в их сердца, чтобы действительно они были приобретены для Тебя, для Твоей славы, и для вечной жизни, и для себя, для вечного наслаждения вместе с Тобой. Помоги нам переживать за тех гибнущих людей, которые еще не имеют мир с Тобой, молиться, как-то действительно, чтобы в нашем сердце не было покоя, видя тех людей, которые еще не с Тобой. И благослови сейчас наш расход. Будь с нами, помоги нам быть хорошим светильником, хорошими свидетелями Твоими. Аминь. Ну и перед расходом давайте мы споем одну песню. Пусть Бог хранит вас и ваши семьи. До встречи.